У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодняшним гостем «Ночной свободы» будет громадский редактор нашего радио на этом тыдне, химик технолях из Новополоцкого акционерного товариства «Полимир» Владимир Кунцевич. У ночных доследах сегодня про то, чему люди, берущие шлюб, не венчаются. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, те венчались яны.
25 лет было нашей совместной жизни, и мы почти и повенчались.
Нет, не хочу на том свете с женкой сустракаться.
Нет, мы с советских времен.
Так само у нас репортажи с городни, где отбылось открытие музея пожарной службы, и из вёски Залесье, что под Сморгонью. Сядзіба автора знакамітага полянезу Михала Кляфаса Агінскага, як і шмат якія найкаштоўнейшыя помнікі гісторыі Беларусі, дасюль не рэстаўруюцца. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Дмітрий Бартосік завершыць аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Таццяна Поклад.
Добры вечар. Такім чынам, да падзеяў у свеце. На сусветных фондавых біржах рэзка ўпалі індэксы пад уплывам страху перад магчымымі памерамі і глыбінёй фінансавага крызісу, як паведамляецца. Сёння ў Лондоне на біржы падзенне дасягнула 10%, у Японіі больш як 9%, што склала самую вялікую аднадзённую страту за апошнія два дзесяцігоддзі. Прэзідэнт США Джордж Буш у сваім выступе сёння заявіў, што няўпэўненасць і страх спрычыніліся да сусветнага фінансавага крызісу. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысаары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Ахтысаары ўзнагароджаны за намаганні па пераадоленні міжнародных канфліктаў, якія ён рабіў цягам апошніх трох дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джэймса Патурае, падобная аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Пры гэтым ён адмовіўся раскрыць дэталі, дасягнутай міністрамі дамоўленасці. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. Ва Украіне сёння пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта Ющэнкі адносна датэрміновага спынення паўнамоцтваў парламенту і пазачарговых выбараў 7 снежня, і апошняя звестка Расія толькі часткова выканала дамоўленасць пра спыненне вагню на Каўказе, якая прадугледжвае вывад яе войскаў з Грузіі. Пра гэта заявіў Бернар Кушнер, кіраўнік Міністэрства замежных справаў Францыі.
Таццяна Поклад з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі. Алена Ціхановіч.
Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам Мікалаем. Ці адпавядае гэта афіцыйнаму пратаколу? Гаворыць Андрэй Саннікаў.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ідзе пратакол ці сустрэчы. Можа, ён на санбезе будзе сядзець таксама.
Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў, Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з еўразвязам. Сёння ў Еўропе адзначаецца дзень супраць смяротнага пакарання. У Беларусі, дзе смяротнае пакаранне не адмененае, за апошнія 10 гадоў пакараныя больш за 160 чалавек. Гаворыць беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Я ўпэўнены, калі б у нас была прыпынена эта мера пакарання, тады б сама сістэма пакарання была б значна больш гуманная, чым яна ёсць насельніцтва. Гэта пэўны сімвал, такія самыя даг, як герб, вось і смяротнае пакаранне, это пэўны сімвал той былой савецкай сістэмы.
Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтысаары. Лех Валэнса заявіў, што даў бы лепшую ўзнагароду міру Станіславу Шушкевічу.
Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў, а зараз пра яшчэ адну беларускую падзею. Сёння ў Менску пачаўся фэст нефармальнай адукацыі ў Беларусі. Яго ладзіць асацыяцыя арганізацыяў, які займаюцца грамадзянскай адукацыяй, а імпрэзы праходзяць у Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры. Да ўдзелу ў фэсте зарэгістраваліся каля 90 арганізацыяў і больш як 200 чалавек з Беларусі, Украіны, Расіі, Нямеччыны, Швецыі, Даніі і Польшчы. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Одна з удзельніц фэсту Тамара Мацкевіч, якая прадстаўляе цэнтр супольнасць, кажа, што так пашыраная ў ва ўсім свеце грамадзянская адукацыя ў нашай краіне цалкам выцесненая ў нефармальную сферу. І гэта не залежыць ад таго, хочаш ты навучаць людзей правам жанчыны ў сям'і ці правілам беражлівага стаўлення да прыроды. Таму мажлівасць удзелу ў такіх фэстах для энтузіястаў адзіны спосаб пабачыць і пачуць, што робяць іншыя, і паінфармаваць пра гэта грамадства.
Это проведение этих фестивалей, заявить про себе, про то, что неформальная эдукация у нас існує, и что есть навод организации, которые ее занимаются, и заявить нашей державе, что мы есть хотя бы.
По словах Тамары Мацкевич, ніякими аспектами формования громадянской супольности Украине белорусская держава не зацікавленая.
Держава громадянской эдукации, я бы сказала, зачем не занимается. И она занимается худшей идеологичной эдукацией. Есть шмат людей, сярод настаўнікаў, сярод моладзі, якія хочуць сапраўды мець сучасныя веды ў грамадзянскай сферы. Таму зразумела, што попыт на нашыя веды ёсць. На жаль, асноўная праблема, якая ёсць, гэта доступ да мэтавай групы.
Актывісты нефармальнай адукацыі ў Беларусі пазбаўленыя мажлівасці выкладаць свае веды ў навучальных установах, моладзевых інтэрнатах, не заўжды могуць арандаваць памяшканне пад вучэбныя праграмы і надрукаваць іх. Таму на першы план выходзяць сучасныя тэхналогіі, чым якраз і займаецца цяпер цэнтр супольнасць.
Мы будзем прэзентаваць наша новае мультымедыйнае выданне, зборнік матэрыялу па грамадзянскай адукацыі. Гэты зборнік мае 30 аўтараў, гэта настаўнікі з усіх куткоў Беларусі. Яны прадставілі свае матэрыялы для гэтага зборніка, і агульная тэма гэтых матэрыялаў, як навучаць дэмакратыі ва ўмовах сучаснай Беларусі.
За час фэсту яго ўдзельнікі збіраюцца праслухаць і абмеркаваць некалькі дзясяткаў дакладаў, сустрэцца з рэдактарамі і аўтарамі часопісаў «Партызан», «Тэксты», «Паміж», «Маналёх», «Друвіс», паўдзельнічаць у майстар-клясах і некалькіх конкурсах.
У Менску пачаўся фэст нефармальнай адукацыі ў Беларусі. Рэпартаж падрыхтавала Валянціна Аксак.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У Менску 22 гадзіны 8 хвілінаў. Хвіліны праз 3 у нас размова з госцем начной свабоды, грамадскім рэдактарам свабоды на гэтым тыдні Уладзімірам Кунцэвічам.
Наскок казачий не сунять, маланки шабель, куля в град, а я мы мусим бой принять, и я гукну назад, не звыклый заклик супынил, и натягнул оброть, а гулки бор прогомонил, мое назад стакроть, назад, назад, и кони рвутся в бой назад. Назад, коли супарат за тобой, по задник сечен и ушент, навокал звон, навокал крол, ты не сдается инсургент, и он помстить за сябров. Завечный гвалт, завечный стек, бо должен молчки спать. Ты человек, и поздно отступать назад. Назад, и кони рвутся в бой, назад, назад, калицу пора за тобой. Клинок ударил у клинок, казак не уседил у седле, и я просунулся на крок до больницы алле. Клинок другого казака у моих костях завяз, и я взлетел шестерчака, укнул опушний раз. Назад, назад, и кони рвутся в бой. Назад, назад, Калипсо, пора за тобой. Назад, назад, и кони рвутся в бой. Назад, назад, Калипсо, пора за тобой.
Сяржук Соколаў воюе ж апошні бой Валер'я Рублеўскага. Гэтая песня для нашага сённяшняга госця, грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні, хіміка-тэхнолага, які працуе на Наваполацкім акцыянерным таварыстве «Полімір» Уладзіміра Кунцэвіча. Уладзімір Кунцэвіч з намі на сувязі ў Наваполацку. Уладзімір, добры вечар.
Добры вечар.
Ці знаёмыя вы з Соколаўым воюшам, ці... скажем, у вас такі асабістыя стаўленне да ягонай творчасці?
Так, я асабіста ведаю Сяржука, ведаю даўно. Пазнаёмілі мы з ім праз майго бацьку, яны працавалі разам у адной школе некалі ў Наваполацку. І так, а потым уже маё такое другое знаёмства з ім было больш блізкае, калі ў Наваполацку ось якраз узнік дэмакратычны рух. Сяржук быў адным з такіх яркіх лідараў, і ён прыйшоў на сустрэчу ў наш універсітэт і запрасіў тых, каму цікава пайсці разам з ім. І там якраз от засідалі хлопцы, якія от потым стварылі Беларускі народны фронт.
А цяпер нейкі кантакт з Соколаўым воюшам ёсць?
Калі ён прыязджае сюды на радзіму, да нас у Наваполацк, мы абавязкова сустракаемся. Ось так.
Спадар Уладзімір, цэлы тыдзень вы былі грамадскім рэдактарам «Свабоды». Я хачу спытацца, ці гэта такі першы досвед рэдактарства ў вашым жыцці, ці калі раней працавалі рэдактарам, ці рабілі штосьці рэдактарскае?
Ну, ведаеце, я, канешне, не прафесіянал, я, вось, як вы казалі, па адукацыі хімік-тэхнолаг. Але калі ўжо пачаць так з гісторыі, то, ну, натуральна, самым першым крокам это ў войску даводзілася быць рэдактарам баявога лістка. Быў такі факт, самы першы, калі так. Але это калі больш сур'ёзна, то сапраўды у маёй такой біяграфіі быў такі факт, таксама для мяне быў нечаканым, калі мне былі в свой час на радіо «Беларуская маладзёжная» было прапанавана весці такі блок навінаў з Наваполацка раз на тыдзень. Я тады з вялікім хваляваннем гэта рабіў, даводзілася выходзіць у такі жывы эфір. Это было на ўсю краіну, вельмі было так хваляванне вялікае, аж сэрца выскоквала, каб это, а потым неяк уже крышачку прывык. Але, на жаль, потым, пасля вядомых падзей, у 94-м годзе гэта радіо больш не існавала. А потым была яшчэ праца ў некаторых такіх выданнях, як зараз кажуць, фармальных, нефармальных, дзе мне даводзілася выконваць ролю рэдактара, падбіраць матэрыялы, каб даваць это, што называецца, ў друк. Ну і было супрацоўніцтва з некалькімі іншымі выданнямі, так ужо, адзінкава.
Радыё «Свабода» для вас гэта толькі радыё, ці толькі сайт, ці, можа быць, і радыё, і сайт адначасова?
Ну, ведаеце, я, натуральна, што з радыё «Свабода» я пазнаёміўся вельмі даўно яшчэ, за такими далекими советскими часами, недзе на початку 80-х я почав слухать больш-менш регулярно, накольки это было махчима той техникой забезпечить. А уже вось с 89-го года я стал сталым, абсолютно сталым слухачом с початку, а коли уже з'явилась интернет-версия, то завсёды, причем для обовязкова, для пошуку информации, нават для распаўсюду інфармацыі абавязкова заўсёды выкарыстоўваю гэта, даю абавязкова спасылкі. Натуральна, раю сваім знаёмым, тым, хто яшчэ па нейкіх прычынах гэтага не ведаў. Так што для радыё і сайт для мяне не проста так, як асабістая крыніца інфармацыі, але я заўсёды на яго і спасылаюся, і як бы распаўсюджваю.
Ну, такія хвалебныя словы, але калі ўсё-ткі паспрабаваць выказаць якоесь, можа быць, крытычнае пажаданне, ці ёсць тое, што ў эфіры «Свабоды» ці на сайце «Свабоды» вам не падабаецца і вы хацелі б бачыць гэта іншым?
Ну, вы ведаеце, я разумею, што ў «Радіо «Свабода» ёсць свае асаблівыя такія умовы працы, што відаць, не да ўсе інфармацыі, якой бы хацелася, можна дайсці вельмі хутка, адразу, а можа да якой-небудзь, таму што ўсё ж такі нашы такія беларускія умовы працы, яны вельмі спецыфічныя. І таму тут на гэта трэба даваць спасылку, калі мне ўвогуле як бы бывает, что вот некоторые критичные такие зауваги, когда я слухаю, я кажу, а вот, а где б вы взяли вот это, то, что б вы хотели? Тому, як бы я, каб, коли б мы жили у таких ровных умовах, у меня было б, может, больше критичное ставление. А як на сегодняшний день, то я лечу, что Радио Свобода и все корреспонденты, которые працуют, они робят вельми много для того, навод, может, больше, чем хотелось бы, может, чего-нибудь больше, але этого просто невозможно покуль, что я разумею эту працу, и тому мне бы не хотелось навод давать таких критичных заувагов. Вот я бы так сказал. Потому что мне, я могу отзначить, что мне подобается, это худшее я могу отзначить, но, может, кому-нибудь подобается еще что-нибудь. Тому у меня вот такое ставление.
А яким сродкам массовой информации, апрача, як мы зразумели, Радио Свобода, вы наибольш доверяете?
Ну, натурально, что на Радио Свободу я перед усім выхожу заўсёды, калі магчыма, нават на автомобиле, калі еду, яно, калі ёсць эфир, яно у мяне заўсёды працует, асабліва апошнім часам. А вот. На сайт при кожным выходе в интернет одно из первых, это зразумело, что Радио Свобода. Безумоўно, это и сайт Харты, и сайт Белорусского народного фронта, інших громадских объединений, наша Нива мне вельми подобается. Не к апошнім часам я перестал так активно користаться вот российскими розными крыницами. Ну, не задовольняет мне навод форма подачи их материалов. Они некие, чем далее, тем больше некие такие становятся тенденцийные. Вот. Тому зараз неяк меньше користаюсь российскими розными информационными агенциями.
З нами на сувязі у Новополоцку громадські редактор «Свободи» на гэтым тыдні, хімік технолях Владимир Кунцевич. Спадар Владимир, вы, як громадский редактор, попросили журналистов «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Механизм примусовой подписки на державную периодику». Гэта передача выйдет у эфир у неделю, у нашем вечеровом эфире будет тематичная передача. Я хочу у вас пытаться, як сёння на Полимиры, где вы працуете, выглядает такая примусовая подписка? Что, например, чекает того человека, який отмовится подписываться? Ти можно выбирать, скажем, хочу державную звезду, а не державную Советскую Белоруссию?
Ведаете, там такая ситуация, она уже існуе несколько годов, там усталевалась такая певная практика. И спис выданий, он досить узкий, там великой альтернативы нема, это... Советская Белоруссия, несколько, на каждый, ну, структура такая. Каждый цех отримливает так званую разнарядку, что яны повинны работники подписаться на столько-то выданию. У этом списке есть Советская Белоруссия, эти СБ, какие зараз называют, Республика, Знамя Юности, Витебский Рабочий, это такая одна из областных газетов, Новая Газета, газета Новополоцкая, городская, и натурально Полимировец. Нашего предприемства газета. Кожные 3 месяца отбывается эта такая эпопея, и вот выбор, навод звезды в этом списке нема, чамусь, не ведаю чаму, але вот наводит на роздум, чаму навод звезда не включенная, хотя бы один особник. И отстримливается так, что в принципе той рабочий, работник кожного структурного подразделения, и он может отмовиться. Але у вынику его отмовы просто у начальника цеха не будет премии за этот месяц апошний. Потому что на его складывается обовязок, как его рабочие обовязково подписались на что-нибудь. Причем вот эта подписка и на таким способом выглядит, что навод поделиться напополам нельзя. Как вот 3 месяца выписывали одни, 3 месяца выписывали другие. Потому что значительно больше этот спис складывается, чем работников цеху. И тому... Уже инженерно-техничным работникам им доводится выписывать это каждый раз. Хоть что-нибудь обовязково он повинен выписать. Для того, разумеючи, что когда он не выпиша, ну, начальника хоть зарплата и больше, а лишь он не возьмет на себе все это. Сами разумеете. И люди уже просто разумеют. Это подписка отбывается, ну, треба, значит, треба. И потом ины... На вот я там уже, видать, сказал ранее, что многие из этих газет разносятся вот поведные установы. Они там лежат, их никто навод не разгортывает, они и лежат.
Каратей, никто не хочет покрыть здесь начальника.
Так. Ну, потому что, как правило, у людей относятся, это достаточно нормально. И им кажется, ну, как он не имел из-за вас проблем, треба подписаться.
Владимир, а на что вам особисто довелось подписаться в этой ситуации?
Я стараюсь не подписываться на Советскую Белоруссию. Вот когда уже нас там, чомусь на цех у нас дается там одна, две, я каждый раз там газета «Республика», тому я уже выбираю уже, чем Советскую Белоруссию, газету «Республику». Лепш, потому что я на вот батькам на вёску возил, когда она приходит, так мне батьки кажут, не вози ты нам эту газету, эту Советскую Белоруссию, мне хоть там нема чего читать. Вот, такая ситуация. Тому я уже стараюсь «Республику» выписывать. З этого списа маючи. Не люблю Знамя Юности, абсолютно не люблю.
Вот. Владимир, у вас такие довольно протяглый досвід працы у, скажем, громадских организациях, у политичных организациях. Вы были одним из створальников суполок ТБМ и БНФ у Новополоцку. А что сегодня? Ти вы протягиваете этим заниматься? Ну и другая частка питания. У яким стане сегодня Товариство белорусской мовы и суполка партии БНФ у Новополоцку?
Ну, ведаете, яны неяк так стваралися, атрымалася, что стваралися яны недзе вельмі блізка і паралельна, і нават людзі многія былі, якія знаходзіліся і там ад самага пачатку. Ну, на момант стварэння Беларускага народнага фронту, зразумела, што там тады такія былі, ну, на ўсю краіну вядомыя людзі, як і нават, можа, тады яшчэ не зусім, а потым сталі больш вядомыя, вот той же згаданы Сяржук Соколавоюш, Лявон Барщевский, еще тогда працевал выкладчиком в нашем университете. Еще больше там наши вот мясцовые Виталий Гидранович. Мне просто захопляло, что вот люди, я тогда еще был молодый студент, меня вельми захопляло, что накольки шмат яны ведают всего, накольки так легко разбираются, накольки могут организовать что-нибудь и как бы это довести до ведома остатки. Вот так само тогда были не самые легкие часы на той час. Было много чего. И мне вот это уразило, что вот хлопцы настолько вот, яны адукаваные, яны могут все. Мне тогда сдавалось, что вот яны могут вогулю все. Вот это так, тогда меня туда и притягнуло. Ну, а белорусская мова, она как бы николи не была для меня чужой. Я вот навод, як пошел у войска, хоть уже тут был больше-меньше у Новополоцку такое сяроддзе русское, я размовлял по-российски, але идучи у войска, опынувшись в Архангельску, я вот отчув потребу, что треба листы до дому, до брата писать по-белорусски. Натурально, что яны до меня так само писали. Вот. Я николи, я завсёды дома были белорусские книжки, я завсёды николи у школе не читал, можно было тому, что за наши часы у перекладе читать творы белорусской литературы. Мне это вельми не подобалось. Я спробовал на вот того же Шамякина, поспробовал у перекладе почитать у школьные часы. Мне вельми не сподобалось. Я тогда читал только по-белоруску. Вот у меня... И потом, коли вось... А так само у товариства белорусской мови Новополоцка, так само были вельми ведомые люди, какие первые керовники. Там была Ирина Францевна Жирносек, Навум Гальперович. Были такие поэты, которые уже учали во всей крае... республиканских таких крениц, с телевизора, с радио их можно было почуть. И вот, а я, как человек, как бы не филологичной эдукации, мне так само с ним было вельми приемно, что они вот так могут сказы это побудовать, так написать, что сдается, ну вот как же я ранее-то этого не додумался. И вот я вокруг таких людей завсёды был, и навод потом так оказалось, что у 92-м, 93-м годе мне вогуле пропонували выкладать историю вдобавок до всего. Я у своей родной школе я целый год выкладал историю Беларуси, не будучи историком по эдукации. Вот так я доходился на эти разные встречи. И вот, и треба сказать, что учни не так уже дренные ведали тогда.
А вот. Что теперь, Владимир, что теперь?
Вот теперь, а теперь, значит, ну, что есть суполка товариства белорусской мовы и Белорусского народного фронта, и треба отзначить, что не так, может, как хотелось бы, как там было шмат людей, але есть такие невеличкие такие приход людей, потому что, ну, БНФ это не просто партия, это партия с полным имиджем. Есть и добрые, есть и дренные, и это працует до сегодняшнего дня, але являются новые люди. И добро в том, что это новые, это молодые люди. Это не десятки, это не сотни, але новые люди приходят. У товариста белорусского мовы в уголе так само вот тут у нас вот до минулого года узначаливал господар Олесь Римша, так само, не будучи филологом по эдукации, и человек, який у такий тяжкий час много годов изначалил, и он сдолил поднять вот подписку газеты «Нашего слова» на такие высокие узровень. Мы за все на узровне 30 газетов на полочку выписывается. И он поднял эту працу, такую организационную, что вот люди постоянно, появилось вот коло постоянных подписчиков, читачев. Вот, вельми великий он внесок зарабил для того, как организация працевала. Потому что вот, коли организация и подписывается, так само, вот бачите, организация подписки такая, меньше примусовая, больше такая... Уже от души, что значит. И товариство белорусской мовы. Мы вот навод минулым, на початку лета, у нас удалось, давно такого не было, довелось домовиться навод с городской библиотекой и провести встречу с полоцким краезнавцем Михасем Болтовичем, где он рассказал про свою працу. Такие вот некие почались контакты, разумею, навод долго не было вот этих встреч у библиотеки, нельзя было домовиться, а тут удалось домовиться, провели вот такую встречу, дякуючи намаганням нашим активистам. Так что и суполки, может, жить все не такое верливое, как хотелось бы, але оно існує, вот так само, а есть обменный фонд, меняемся помеж собою, кто где яких дисков с белорусскими песнями достал, фильмы белорусские, кто что на какие новинки, и за все обмен информациями існує. И это так само вельми добро, когда люди бачат, что это он не один.
Ну вот такой оптимистичный тон нашего громадского редактора на этом тидне, химика-технолога, который працует на Новополоцком акционерном товаристве «Полимир» Владимира Кунцевича. Господар Владимир, дякую великий за ваш час, дякую великий за удел у нашей свободе.
Дякую вам, всем вам великих поспехов, всем, кто сотрудничает с Радио Свободы, бо это одна из невеликих крениц, якая все ж таки пополняет нашу нормальную информационную простору.
Еще раз дякую. У Менску 22 годины 26 хвилин.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Анціпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда у нас крыху больш як праз гадзіну сёння. на хвалях «Ночной свободы» у Минску полова 11 и с вами Юрась Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы праграму «Начные доследы». Сёння размова про тое, чаму люди, беручы шлюб, не вянчаюцца. У нашым пытанні люди на гомельскіх вуліцах скажуць, ці вянчаліся яны.
25 лет было нашей совместной жизни, и мы почти повенчались.
Нет, не хочу на том свете с жонкой сустракаться.
Нет, мы с советских времен.
Так само у нас репортажи с городни, где отбылось открытие музея пожарной службы, и из вёски Залесья, что под Сморгонью. Сядзіба автора знакамітага полянезу Михала Клеафаса Агінскага дагэтуль не реставруется. У передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартусик завершит сегодня оповед про творчесть Олега Дашкевича. Алина и первый огляд белорусских и международных подеев Татьяна Поклад.
Из перша подеев Беларуси и связанные с Беларусью. Удельники саміту СНД у Бішкеку ухвалілі каля 20 документаў па развіцці супрацоўніцтва ў галіне эканомікі, бяспекі і сацыяльнай сферы. У сустрэчы ў Кыргызстане не бралі ўдзел кіраўнікі Украіны, Азербайджану і Грузіі. Беларусь у Бішкеку прадстаўляюць адразу два Лукашэнкі – Александр і яго 5-гадовы сын Коля. Афіцыйны Менск станоўча пракаментаваў прынятую учора Еўрапарламентам рэзалюцыю па беларускім пытанні, дзе прапануецца прыпыніць на паўгоды дыпламатычныя санкцыі супраць адказных беларускіх чыноўнікаў. Тэма беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца ў панядзелак у Люксембурзе на саміце міністраў Еўразвязу з удзелам беларускага міністра замежных спраў Сергія Мартынава. Тым часам агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламату ў Брусэлі падае, што Еўразвяз мяркуе захаваць забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. У Беларусі працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ў ваенкаматах. Сёння ў Еўропе адзначаецца дзень пратэсту супраць смяротнага пакарання. У Беларусі, дзе смяротнае пакаранне не адмененае, за апошнія 10 гадоў пакараныя смерцю больш за 160 чалавек. І да падзеі ў свеце. На сусветных фондавых біржах рэзка ўпалі сёння індэксы пад уплывам страху перад магчымымі памерамі і глыбінёй фінансавага крызісу, як паведамляецца. У Лондоне на біржы падзенне дасягнула 10%, у Японіі больш як 9%. Прэзідэнт США Джордж Буш у сваім выступе сёння заявіў, што няўпэўненасці і страх спрычыніліся да сусветнага фінансавага крызісу. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтасаары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў Нарвежскага камітэту, Ахтасаары ўзнагароджаны за яго ўнёсак у вырашэнне міжнародных канфліктаў цягам апошніх трох дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. І апошняя звестка ва ўкраіне сёння пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта адносна да датэрміновага спынення паўнамоцтваў парламенту і пазачарговых выбараў, прызначаных на 7 снежня.
Татьяна Поклад з аглядам беларускіх і міжнародных падзеяў. У Мінску 22 гадзіны 33 хвіліны на чарзе «Начныя доследы».
Доследы свабоды.
Восень традыцыйна папулярная пара шлюбаў. Перад выходнымі гарады поўняцца шлюбнымі картэжамі, увечары пляцоўкі перад ЗАГСамі, усыпаныя пялёсткамі ружаў. Перад храмамі такога ажыятажу, як перад ЗАГСамі, няма. Чаму людзі не спяшаюцца вянчацца? Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Ураджайнасць на шлюбы заўважна ўзрастае напрыканцы лета і працягваецца ўсю восень, распавялі мне ў ЗАГСе савецкага раёну. І гэтая сезоннасць, па назіраннях супрацоўнікаў, звязана са шматлікімі прыкметамі.
Если проследить регистрацию браков согласно, например, православного календаря, когда пост, когда что, зримо можно увидеть, что есть пост, тогда поменьше браков. Когда более благоприятные условия, тогда побольше. В этом году браков немного поменьше, наверное, потому что високосный год.
Нехто женится, а нехто тем часом разводится. За 7 месяцев бягучага года у столицы было зафиксовано 4702 выпадки разводов. У параўнанні з аналагічным перыядам минулого года колькасть записов об шлюбе скоротилась амаль на 10%, а агульная колькасць разводаў павялічылася на 2%. Шлюб, замацаваны нябёсамі, і развод – рэчы несумяшчальныя, на погляд касцёла, распавядае сакратар Беларускай Рымска-каталіцкай царквы ксёндз Александр Амяльчэня.
У католіцькім касцёле працэдуры разводу не існавала і не існуе.
Другі раз вянчацца чалавек не можа.
Абсалютна дакладна. Калі сужэнскі саюз быў заключаны сапраўдны, калі ён быў сапраўдны, то ён застаецца неразрыўным на вечна, на заўсёды. Канешне, у выпадку смерці аднаго сужонкаў, канешне, той, хто жыве, можа заключыць новы сужэнскі саюз, але зноў жа з тым чалавекам, каторы раней не быў у каталіцкім сужэнскім саюзе з кімсьці іншым.
Царкоўны шлюб скасаваць таксама амаль немагчыма, распавядае святар Александр Шрамко.
Не столько процедура развода, сколько процедура атрымання дозволу для повторного шлюбу. В принципе, церковный шлюб не расторгается. Это конкретные умовы, коли он лечится, что его не існує. Поэтому, коли человек ожидая другий раз жениться, повенчаться, он винный отримать некое прошение церкви, что той шлюб, что был, он касованный, тому можно другие шлюб решить.
Але рашэнне гэткае можа прымаць толькі епіскап, атрымаць яго нялёгка. Ці не з-за гэткай адказнасці людзей, якія наважваюцца зарэгістраваць свой сямейны статус толькі ў ЗАГСе, значна больш, чым тых, хто пасля ЗАГСа едзе ў храм. 25-гадовая Наталля з Менску замужам другі раз, лічыць сябе верніцай, наведвае касцёл, стараецца прытрымлівацца каталіцкіх каштоўнасцяў, але да вянчання не гатовая.
Для мяне вянчанне ў касцёле гэта вельмі важная справа і падыходжу да гэтага вельмі адказна. Мабыць, таму мы з маім мужам да гэтага часу і не павенчаныя. Я вельмі мару пра той час, калі я аднойчы раніцай прачнуся, проста зразумею, што я гатова да таго, каб пайсці павенчацца. І калі я павенчаюся, то наш шлюб, нашы адносіны стане менавіта тым крыжом, які я павінна несці ўсё сваё жыццё, чтоб не здарылася. Пакуль у мяне такой упэўненасці на все 100% няма, пайсці проста павенчацца аблічу недапушчальным. Выношу такую думку, што можа праз некалькі гадоў, праз 10, альбо, напрыклад, праз 15, я зразумею, што магу ўжо вянчацца з гэтым чалавекам, і мы павянчаемся.
Гэткі адказны падыход аднолькава ўхваляюць і царква, і касцёл. Слова Александру Амяльчэні.
Касцёл заўсёды ставіць не на колькасць, а на якасць. Мы ўзгадваем тут пачатак 90-х гадоў, пачатак адраджэння, калі склалася вельмі непакоючая тэндэнцыя. Калі вось сужэнствы, якія заключаліся ў храмах, у царкве, у касцёле, яны сталі не толькі нейкія рэлігійныя тэндэнцыі, а таксама рэлігійнай модай нейкай. То есть людзі прыходзілі ў касцёл, каб браць шлюб, таму што это было модна. І гэта нас вельмі непакоіла.
Вольга з Менску пакуль яшчэ афіцыйна не развялася, просто раз'ехалася з мужам. Але ўпэўненая, што развод не за гарамі. І ў гэтым сэнсе вельмі задаволеная, што рэгіструючы шлюб да царквы яны з мужам не пайшлі. Хаця атэістка яна сябе не лічыць.
Мы не венчались, потому что потребности в этом я не испытывала, так как глубоко верующим человеком я себя не считаю. И мой муж, в принципе, тоже на этом не настаивал.
Адсутнасць патрэбы ў шлюбе царкоўным, кажа айцец Александр Шрамко, ёсць галоўнай прычынай таго, што грамадзянскіх шлюбаў значна болей.
Просто таму, што людзей веруючых менш, гэта в першую чаргу гэта вылягае.
Чаму людзі не спяшаюцца вянчацца? Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская. У працяг гэтай тэмы яшчэ, як звычайна, нашае апытанне. Людзі на гомельскіх вуліцах гавораць пра тое, ці вянчаліся яны.
Не вянчалась. Ну, тогда не принято было. Это же было 70-е годы. Еще даже крестить нельзя было ходить. Детей. Тогда это не приветствовалось. Гонения были. Как будто бы против советской власти.
2 года тому назад. 25 лет было нашей совместной жизни. Плюс еще мой был день рождения. И мы вместе договорились и пошли и повенчались. Гражданский брак это тут для нас, для всех. А вот венчание это как бы для Всевышнего.
Нет, не хочу на том свете с женкой сустракаться.
Нет еще. Когда мы женились, как-то еще... Еще это не было очень распространено, а вообще планируем обвенчаться.
Не венчалися, нам не потрібні всякие примочки, мы так дуже один одного кохаем.
А мы только еще поженились, еще не думали, что венчаться.
Да, жизнь так подсказала нам, что нужно обвенчаться.
Не венчались. Это более серьезный шаг, чем просто расписаться.
Нет, мы с советских времен.
К этому надо подходить. Не просто, что как дань моде. Душа, наверное, должна этого потребовать.
Нет, потому что не крещенная и не венчанная.
Нет, ни в голову не приходило, что венчаться. Не на что было венчаться. Все за деньги. А Богу-то деньги-то не нужны ведь. Нужны-то людям. А они же на Мерседесе едут, а я вот пешком иду. Вот если бы мы одинаково жили, так мы бы, конечно, ходили в церковь.
Досилайте нам свої ідеї для нічних опитань, а так само любые інші пропонови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-22-24. Сьогодні у городі відкрився музей історії пожежної служби. Музей знаходиться у історичній забудові на вулиці Замковій. З відкриттям для навідників стала доступна стара вежа, з якої неколи назирали за пожежами. Репортаж з Нового Городенського музею Сергія Островцова.
Музей Городенської пожежної служби відкривається у самому старому депо, яке побач з Каланчу, яка відома по всіх старих поштовках. На Каланчу є пам'ятна шильда, це написано, що вона з'являється історико-культурною спадщиною, побудована у першій, другій чвертях 19-го століття. Ось відбулася важлива подія після мітингу. Відкрили панно на фасаді пожежного депо якраз під цією Каланчою. Ну, як ураження?
Одраження соцреалізму протягується.
Ну, що казати про панно, здається... Все добре постаралися реалістично адлюструвати історію служби пожежної нашої від старожитності до сучасності. Але ось одно тільки незрозуміло. Так, там всі городянські наші святині, історичне місце, ось національна бібліотека збоку прималювана, і вона ж у Мінську.
Музей молодий, експонати збиралися з листопада минулого року. І ось за год ми витягнули і будовлю, і зладили експозицію. Сьогодні я вас щиро усіх запрошую у наш музей. Каліласка.
Право открыть музей истории пожарной службы предоставляется министру по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Борееву Андрею Мирзаевичу.
Экскурсія відбувається на білоруській мові. Поки відбувається екскурсія, я піднімаюся вуші і бачу, що тут уваход у пожежну Каланчу. Спочатку тут муляж. Гэта пажарні ці? Ні, гэта камінар. Каланча весь час була бездзейнай, зачыненай. І сапраўды, хоць яна прыцягвала увагу турыстаў і гараджанам, але трапіць сюды было немагчыма. І ось цяпер яна адрамантавана, і мы узнімаемся вышэй. Следам за мной ідзе Александр Саенка, фотокорэспандэнт мясцовай газеты.
Страшна, што разваліцца, ступенькі трещаць сільна.
Ну, нарэшце мы узняліся наверх. А наверсе стоїть сертифікат, виданий навідувальнику музею історії пожежної служби у городі за мужність і виносливість, проявлені при переодоленні 120 приступок до самого верху пожежної вежі. Ну ось, краєвид просто незвичайний. Ось ми поглядели у бок Ньомана, кам'яний арчатий мост, який веде в старий замок. Тут, як на долоні, старий замок, ми вишей за його знаходимося. Ньоман.
А що, саправди, 120 приступків?
Було так написано. Зліва старий город. Черепичные дахи, а тут еще стоит муляж пожарника.
Очень ракурсы красивые. Сразу же фантазия начинает играть. Виды, пейзажи красивые. Люди по-другому смотрятся с высоты. Но страшно. Боязнь высоты берет свое.
Сегодня в городе открылся музей истории пожарной службы. Репортаж Сергея Островцова. У Минску 22 годины 43 хвилины. Вы слухаете «Ночную свободу». Мы протягиваем форумом свободы реакциями наведников сайту свобода.орг. Огляд подрихтовали Алена Струве и Юрий Дракохруст.
Официальный Менск становча прокомментовал принятую учора Европарламентом резолюцию по белорусским питаниям, где пропонуется пропынить на полгода дипломатичные санкции супрать отказных белорусских чиновников, а так само спростить визовую процедуру для проезда к Украине Еврозвязу звычайным белорусам. Как заявил участие сегодняшней прессовой конференции наместник министра замежных справ Беларуси Валер Воронецкий, питание кошту шенгенских визов сегодня белорусские громадяне платят за их 60 евро больше за россиянцев и украинцев, буде уздиматься у часі маючого саміту міністру заміжних справ Еврозв'язу у Люксембургу, куди запрошений і білоруський міністр Сергій Мартинов. Тим часом некоторі удільники нашого інтернет-форуму скептично ставляться до подобних обіцянь. Міркування Міронова Константина.
Режим на чолі з Лукашенком не зацікавлені, каб білоруси їздили за межу, убачить там невідомо чого, полічить себе свободними. Що до Європарламенту, так він поводлі свого статусу консультаційний орган, який нічого серйозного вырашить не может. Было бы добро, как до этой инициативы Европарламенту прислухались в Брюсселе.
Наведник, который подписывается именем дед, с оптимизмом ставится до прогляду Брюсселем визовых коштов для белорусов.
Режим лясни в свой час, але оппозиция прагне улады зараз. Все это был бы балаган, каб не было, меж иншим, несколько миллионов простых белорусов, яким треба выжить зараз, каб была Беларусь назаусёды. Тому отмена визовых коштов может в этом допомогчи.
Певную дискуссию сярод наведников сайта выкликала и пропанова литовского евродепутата Юстаса Палецкиса запросить на саммит у Люксембурга разом с министром Мартыновым и представников белорусской оппозиции в этом связку Петрусь пытается.
На во что в этой размове увогуле потребная псевдооппозиция? Мо мне нехто потлумачить?
Микола с Литвы означает, что с Беларусью нестандартная справа, а тому у Люксембург повинны быть запрошенные достойные оппозиционеры.
Что до Казулина, то это проект Москвы и ніякая не оппозиция. А вот Миленкевича можно запросить, бо подрихтованный, працавал за мяжой, володая родной и замежными мовами, а наибольш подыходит для перамовы у Зянон Пазняк. Это сапраўдны лидер нации, не совковый мутант.
И снова меркование одного из постоянных удельников форума у Свободы Миронова Константина.
Тые наши, якія ездят в Европу, не могут нормально проартикулировать уласные интересы, а раптом наступным разом не запросят. У этой ситуации интересы Беларуси хай лепш представляя Рада БНР. Яны имают меркование на подеи, а тому лепш могли представлять наши интересы там, где потребный голос не улады, а громадянской супольности.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес svoboda.org.
С вами «Ночная свобода», и теперь на черзе еще один наш репортаж. Сядзіба аўтара, знакамітага палянезу Міхала Кляфаса Агінскага, што ў вёсцы Залесся побач з Смаргонню, як і шмат якія найкаштоўнейшыя помнікі гісторыі Беларусі, дасюль не рэстаўруецца. Людзей, якія наведваюць гэтую сядзібу, сустракаюць паўразваленыя будынкі. У Залесі пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Восень тут, напэўна, самая прыгожая пара году. Старые липовые присады, которые ведут до невеликого палацу, так и захотят осеньскими фарбами. Первый человек, которого встречаю, спадар Аркадь, прибирая листья. Пытаюсь, чему палац таки занят баны.
Как вам пояснить лучше? По-видимому, нет конкретного хозяина.
Мой суразмовца рассказывает про род Агинских. Кажа, что вельми любит послухать музыку Михала Клеофаса.
А сам полонец Агинская, мне слезы чакусь. Ну вот, понимаете, кратая за душу.
По рештках Ангельского парку иду с супрацовником мясцового музея Сергеем Верамейчиком. Был и менский мастак, реставратор, який одночи покинул столицу и проехал сюда. И он автор книги про Михала Агинского и агонные полночные Афины у Залесси. Спадар Верамейщик простуженным голосом рассказывает про удел самого Михала Клеофаса по узведении палацу до инших побудов. Вот старый млин, який спробовали обновить, поводле малюнков сократора Агинского, але так и покинули.
И вот именно этот малюнок это был сделан Леонардом Ходьком, який Агинский забрал с собой, и, напевно, там на квартире, где он жил в Флоренции, в вёсце Фьезоле, а, напевно, там он глядел на этой своей полночной ночные Афины, которые сам избудовал.
До нас подплыли лебеди. Напевно, чекают, как их покормили.
Вот, видите, пара, она называется Ля и Минор. Потом их нарожаются Ля Минорчики, и потом из этих детей никто находит пару и прилетает снова сюда.
На березе речки Бобринки постояли побольше с мемориальными каменями наставнику Жану Ролею, повстанцам 1794 года с надписом «Тенем Костюшки». Побольше с альтанкой Амели, на половую она уже обсыпалась. Побольше с забитой дошками оранжевой. Подар Верамейчик цікаво оповедая, як спробував ставить тут оперу с мясцовыми школьниками, а потом базил ее показывать у Италию и Литву. А у меня знову то самое питание. Чому столько часу палац стоит недреставрованный?
Ну, все это махчимо только тогда, когда будет, ну, звернута увага именно это на особу Агинского. Зараз она так покуча, что находится в таким английским тумане. Кольки годов тут ничего не ведется. Это говорит не про то, что нема грошей. Гроши есть, а про то, что нема, по-перше, уваги и, может, и жадания у тех, кто вырашает финансовые питания.
Господар-верамельщик рассказывает, что маль целый год сюда приезжают туристы. Только сами он за лето провел около 2000 человек. Шмат кто приезжает со своими экскурсоводами. Иншие на агул гуляют сами. И что вельми прикметно, тут часто бывают и вип-персоны.
Недавно были французы, китайцы. Ну вот это первый раз. Я отзначу, что китайцы в Залесе. Первый раз приезжали с амбассады там экономичного отдела. Вельми затекавились. Так само вот приезжали из Варшавы экскурсия. Так само из Литвы. Вот недавно был Чуров, старшиня выборчей комиссии России. Был российский посол. Он у нас на Беларуси.
А як ви самі себе відчуваєте, коли показується людям ось такий палац такого відомого чоловіка?
Жаль, іскруха. Хоча моя задача, коли я тут вожу екскурсії, щоб ці люди не зауважали, а більше могли уявити, що тут було.
На розвітання господар-верамельщик заіграв мені на флейті у былой оранжереї. А я стояв посеред залі і спробував уявити, як тут було 200 годів тому, коли у Агінських збиралися гості.
У Залесі на Сморгонщині побував наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 26 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишите, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, коли ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 26 кастрычніка. Вибирайте свободу!
Я ще раз звертаю увагу, так, зміна частота ухвалював тільки праз два тижні 26 кастрычніка. У Мінську 22 години 53 хвилини, і зараз на закінчення гэтай години передача Дмитра Бартусіка «Барди свободи».
Привітанні, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем гуторку с Олегом Дашкевичем, человеком, який отзначился у многих амплюа, сярод яких ягоная авторская песня не на опошнем месце. А лишь профессия ягоная – тренер по боксу. Тому я не могу не выказать Олегу свою крыўду на белорусских спартовцев. Ну, сдавалось б, что заминае нашим шматликим чемпионам, особливо тым, что живут и працуют за мяжой, хоть раз после перемоги узнять национальный стяг.
А чего они будут уздымать бел-червоно-белый стяг, ты мне скажи? Ну, яны выховывались там, за советами. Яны, як і большість нашого народу, пережили там эту часовую першую эту вот отлигу, либерализацию. А после все вернулось на кулы свои, и они не выходят за эти рамки, разумеешь. И наврать выйдут, коли просто эти рамки сами не поменяются. А прочь того, яны живуть, нехай на там живуть 10, там, да, але свояки ихные тут. А як кожный белорус, яны ж, ну, навошта им робить некие там резкие руки.
Спорт, на твою думку, ён може быть нацыятворчым фактором?
Безумовно, може. При умове, что нация будет нацыятворчей. То, что мы переживали там в конце 80-х, початку 90-х, спартовцы, як никто, видать, робятся просто на самом пику этой хвали национального отраджения. А поменять сутностно ситуацию – это не задача спартовцев. Это задача технологов, интеллигенции, творцев, политиков.
И у темлику складальников песен.
Ну, напевно. Мне кажется, что тут еще есть и такая проблема, как вот час. Мы с тобой пережили фантастичную пару, конец Советского Союза и народжение новых краин, новых идей. И мы этой энергией живемся догетуль. И у меня такое уражение, что не каждому из тех, кто зараз тут народился, живее, иснуе, доведется пережить такое. Мы помрем с этими вспоминами. Мы меряем свет по той планце. Але, знаешь, мы переживали это, когда нам было там по 20 с нечем. И наше слово еще не сказанное, кончатковое. Мы еще мусим сказать свое слово. И мы его скажем.
Пришла пора, чекай осень, листопад. Суквецце фарбаў разлилось, як далягляду. И развітальны, утвараючы абрам, спявае лісце нам апошнюю баладу. Спявае лісце памяць, будзець успамін. Спявае лісце і тугою цісне душу. Спявае лісце нам, а лебядзіны клін. Удалеч год яшчэ адзін адносін, дружа. Поплыве ў пакой цыгарэтны дым. І ціха, і павольна да струны рука кранецца. І ўпадзе сляза неведама аб чым. І ўпадзе сляза і апячэ мне сэрца. Пора, чекаю ось листопад. Гукаю я свои несправдженные мары. Прозристый дождь трапляю так, трапляю лад. Звону моей самотной гитары.
Шановные слухачы, калі у вас есть песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды Свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266-39-52.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.